Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Ой, дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
И у нас сегодня в гостях Виктор Лего, кандидат богословия, философ, доцент православной Свято-Тихоновской гуманитарного университета, МФТИ, МГЛУ, Сретенской духовной академии, Московской духовной академии. Виктор работает во многих местах. Здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Вот, и мы сегодня собрались вокруг фигуры Иммануила Канта.
Да.
С чего бы начать? Вот смотрите, какая ситуация, Виктор. Обычно, когда к нам приходит гость, вот у нас, например, недавно был эфир там по Платону. Ну, у нас не то, что философская передача, бывают эфиры, посвященные каким-то фигурам, каким-то текстам. Был эфир, посвященный Мирабу Мардашвили совсем недавно. И эти философы, их тексты нам с Владом не то, что знакомы, они нам как бы очень
нравятся.
Близки, они нам нравятся, да. Мы не читали Канта. Я, например, вот и на прошлой неделе я действительно предпринял еще одну попытку, критику чистого разума, я не смог. В силу языка и так далее. Вы Канта читали?
Было дело читать.
Вопрос, как вы до этого вообще дошли? И как вы смогли это прочитать? И признаетесь ли вы в том, что это форма определенного интеллектуального извращения?
Ну, вы знаете, я могу начинать очень издалека.
Давайте, давайте.
Вот будучи студентом Московского физико-технического института еще на физтехе, где-то курсы на третьем или на четвертом среди моих однокурсников пошло повальное увлечение. Все стали читать «Критику чистого разума» Канта. А я не читаю. Я думаю, что наверное, вот я тупой, а все читают. Решил почитать. Начал читать и ничего не понимаю. Думаю, я совсем тупой. Все мои вокруг мои друзья, все,
они
такие,
понимали?
Все такие умные.
Они обсуждали прямо или что?
Вот это я не помню. Но я помню, что все, что, ну, многие, не все, конечно, многие читали. Нет, наверное, что-то обсуждали, а я ничего не понимал.
Ага.
А потом, по разным причинам, может быть, об этом поговорим, я, в конце концов, после закончив физтех, поступил на философский факультет Московского государственного университета, где, соответственно, на третьем курсе по программе истории западной философии я должен читать Канта. К тому времени, ну, понимаете, когда ты сначала начинаешь там с Платона, с Аристотеля, с более легких текстов, ты научаешься читать философские тексты. Ну, и когда тебе приходит время читать Канта, ты как-то к этому уже готов. Поэтому, ну, не так просто, конечно.
Ну, я о другом. То есть, я могу читать Канта. То есть, я уже... я могу его понимать, но я понимаю, что это...
Что это плохая литература.
Да, да. То есть, это очень сложно читать в силу стилистических, языковых определенных особенностей. Вот. То есть, это очень сложный, как хитросплетенный текст. Понимаете, да?
Да. Но здесь самое главное, что... Понимаете, философию, как я везде в своих вузах, где я преподаю, я всегда везде настаиваю, что философию надо изучать только лишь как историю философии. Ты не поймешь Канта, совершенно не поймешь Канта, даже если ты будешь вчитываться в текст, понимаешь термины и прочее, если ты до этого не изучил Давида Юма. Ту проблему, которую Кант в своей работе про легомены ко всякой будущей метафизике, возможно, как наука пишет, Юм пробудил меня от догматического сна.
А то есть одного Аристотеля недостаточно, надо еще...
Конечно, конечно. Вся история философии – это как бы ответ на... проблемы, поставленные предыдущим философом.
Да, да. Ага.
А Юма ты не поймешь, если не разберешься перед этим в Джоне Локке. А Локка ты не поймешь, если не разберешься в Декарте. А Декарта ты не разберешь, и так далее, и так далее. Поэтому ты доходишь до самого начала, до Фалеса, Пифагора и прочее. Поэтому, когда ты знаешь, там, не знаю, логику Давида Юма, его эмпиризм и так далее, и проблема, которая отсюда вытекает, и тогда ты читаешь Канта уже как, ну, не знаю, ну, как решение какого-то уже квеста, какого-то детектива. Вот, наконец-таки, здесь ты найдешь то решение.
То есть, это можно сравнить с тем, как, например, в шахматах существуют гроссмейстеры, новые ходы, новые дебюты, эндшпили придумывают, и если ты не погружен в это,
конечно,
то ты вообще не понимаешь, о чем спор.
Конечно.
И чем отличаются шахматы сейчас от шахмат 100 лет назад, условно.
Ну, здесь я соглашаюсь с вами, так, как дилетант, хотя в шахматы я на таком уровне не играл.
Ну, смотрите, в сравнении с шахматами, если продолжать, да, то Допустим, если я молодой шахматист, я уже пользуюсь наработками тех дебютных разных вариаций, и я понимаю, что мне совершенно бессмысленно там рассматривать условно там ход Е2, Е4, там с ответом там условно какой-нибудь берлинский дебют, да, потому что там уже все изучено, и мне туда не надо лезть, да, и я знаю, как ходить. В отношении того, о чем вы говорите, рабочая ли эта схема? Если я, например, не читаю Юма, то есть если он поставил проблему, Кант ее решил, грубо говоря, да, зачем мне читать всего Юма, если я могу прочитать только то, как, какую проблему он поставил? То есть, грубо говоря, какую-то выдержку из Юма. Могу ли я это сделать и уже читать «Критику чистого разума»? Или это не рабочая схема?
Можно. Можно, если хочется, будучи студентом, сдать экзамен на троечку. Да, вроде бы как преподаватель замечает, что что-то человек знает, что-то слышал, где-то логику какую-то ухватил. Но чтобы понять Юма, все-таки нужно прочитать его с самого начала.
То есть мы не можем сказать, что Юм в чем-то ошибался. Он просто ставил проблему. То есть вот этот вопрос.
Это отдельный вопрос вообще о том, открывает ли философия истину,
да,
или не открывает. Ошибается ли кто-то или нет. И вот когда мы говорим там о математике, там однозначно. 2×2 – 5 – это ошибка.
Тогда вопрос. Является ли решение проблем движением к истине?
Да. Да, движением к истине. Но особенно, понимаете, вот здесь, поскольку я не могу сказать, что я только чистый философ.
Ну, мы знаем, вы еще богослов.
Да, я еще богослов, у меня еще первое
образование. И вот с этой точки зрения очень интересный разговор развивается.
В области физики. Угу. И вот, как бы, я ищу какую-то, не знаю, целостную истину. Да, и вот соединяя и религиозные, христианские, да, и естественно научные.
Духовное с материальным.
Физические.
Что? Духовное с материальным, если огрублять.
Ну, если хотите так. Хотя не могу сказать, что законы природы, они материальны.
Ну да, физика к материальному.
Ну да,
сложно,
да,
сочетается.
Да, скорее это описание.
Она, физика смотрит на материальное с точки зрения духовного. С точки зрения вечности, как сказал Спиноза, субспеция этернитатис, с точки зрения вечных законов природы. А здесь мы можем смотреть на конкретные там, какие-то там, движения там, Земли, Луны, да, но с точки зрения там, уже закона гравитации, там, всемирного тяготения и прочее.
То есть мои вот эти вот, значит, потуги прочесть Канта просто была трата времени, потому что надо было совершенно по-другому выстраивать к нему путь, так?
Возможно. Возможно, да. Может быть, что-нибудь вы уловили бы, но...
Но почему такого у меня не случилось, допустим, с Хайдеггером, допустим, или с, я не знаю, ну ладно, с Пятигорским, я не знаю, да, то есть вот Хайдеггера я могу спокойно читать, и я понимаю, что он пишет условно, или Ницше может взять и прочитать, да, какие-то книги, да, он там дискутирует с Кантом, допустим, или Шопенгауэром, ну и ты, в принципе, уже из дискурса самого Ницше понимаешь позицию его оппонента, допустим, да, почему с Кантом это не работает?
Ой, прошу прощения за мой вопрос. А вы уверены, что вы понимаете Ницше и понимаете
Хайдеггера? Мне кажется, что я вообще-то могу только себя понять через это. То есть я никогда не пойму ни Платона, ни Канта, потому что есть только моя условно некая философия. Поэтому говорить, что я что-то понимаю, я тут не могу.
Да, может быть, да, вы правы. Наверное, может быть, через Хайдеггера того же вы открываете немножко в себе.
Но я не уверен, что скажу, в этом смысле вообще философ какого-то можно понять.
А я честно скажу, вот я не могу читать Хайдеггера, я его не понимаю. Вот, я его понимаю меньше и хуже, чем понимаю Канта.
Не понимаете в каком смысле? А на какие он проблемы ставит? Как он их решает? Или какое-то вообще имеет отношение к философии? Или,
нет,
ну, то есть вот вопрос нет, понимания.
Нет, проблемы, да, понятны. Как он их решает, да, понятно. А вот то, как он об этом пишет, да, его язык, его манера изложения меня отталкивает.
Ага.
Интересно.
Это очень интересно.
Потому что мы как раз перед эфиром с Артемом обсуждали, что вот есть для нас философы, которых можно читать, в числе которых Хайдеггер, можно в смысле более-менее прозрачен.
Я еще не фанат Хайдеггера, я просто сравнил, да?
Да.
Вот.
А Кант совершенно непрозрачен.
Да-да-да.
Вот мне, наоборот, Кант нравится, потому что у него логика именно идет в том разрезе, в котором я изучал ее на физтехе. Ты, собственно говоря, Кант ведь ставит в этой своей знаменитой работе «Критика чистого разума» именно проблему науки. Как возможна математика? Как возможна физика? Он их касается, и поэтому рассуждает строго логично, строго понятийно. А Хайдеггер придумывает новый язык.
Ага.
Экзистенциалы, забегание вперед, забота, бытие в смерти, там другая проблема.
Ну, Платон тоже придумывал собственный язык. Вас это не смущает в Платоне?
Да нет, я бы не сказал.
Почему?
Ну, потому что Платон... Нет, он, конечно, придумывает собственный язык.
И Аристотель тоже самое делает.
Да. Но этот язык как бы он вырастает из нашего.
Это может быть...
Или наш вырос из его.
Это мы уже как бы ретроспективно можем так говорить. От Хайдеггера-то всего, условно, 100 лет, даже меньше, да? Вот. А от греков там 2,5, ну, около того, там, да? 2-300. И нам уже, может быть, так кажется. Но представьте себе, условно, там, не знаю, Афины, там, 4 века до нашей эры, и тут совершенно новый язык появляется с какими-то понятиями, понятно, что там... корни какие-то, ну, понятно, да, но что это за язык? То есть он точно абсолютно модернистский в этом смысле. И он тоже, наверное, как-то раздражал или там, ну, был непонятен. Просто мы уже привыкли к этим системам.
Ну, не совсем соглашусь. Платон – ученик Сократа. Вот что сказал, например, Алкивиад, по-моему, если правильно помню, в диалоге «Пир о Сократе». «Удивляюсь я тебе, Сократ». Вот разговариваешь с тобой, ты мне рассказываешь про лошадей, про телеги, про валов, и ты не замечаешь, как ты через полчаса вдруг оказываешься на такой вершине философской мысли, как ты туда смог забраться. А разговор идет о лошадях.
Я понял, о чем вы говорите. Я понял. Вы говорите, ну вот тут тоже интересно, вы говорите как бы о мышлении как таковом, правильно я понимаю, да? То есть не совсем о философии как о системе, а именно о мышлении, из которого может система уже рождаться. В принципе, как Сократ был условно философом, да, а Платон уже сформировал некие системы. Правильно я вас понимаю, да?
И тогда предлагают уже некоторые понятия. Эйдос или идея.
Я понимаю, да.
Да. Пожалуй, там не так уж много таких терминов. У Аристотеля будет уже побольше этих терминов. Да. А у Платона главный термин – идея и эйдос.
И поэтому вам Кант нравится именно как чистый философ в этом смысле, да, который работает как бы в рамках уже выдержанного
языка. Который оперирует своим мышлением силовым линиям, которые он как бы сначала объявляет, а потом показывает, что то, что он говорит, действительно в рамках его мышления.
Да, он четко ставит проблему.
То есть Хайдеггер воспринимается вами как философ на костылях, грубо говоря, да, которому нужно придумывать определенный язык, метафорический, не метафорический, неважно, чтобы ставить проблемы.
Ну, опять же, не сказал бы на костылях.
Ну, понимаете? Это метафора.
Ну, хорошо, подборки, да, хорошо, окей. Ваша метафора, мне понятно, но Хайдеггер понимает, вот там проблема философии конца 19-го, тот же Ницше 20 века, это другая проблема. Философия, как сказал Ницше фактически, а до него еще Киркегор, зашла в тупик. Почему она зашла в тупик? Потому что она выбрала для себя не тот язык. Она выбрала язык платоновский, язык общих понятий. А этим языком общих понятий гораздо успешнее работает в физике закон природы, который одинаков для всех. Неважно, для Земли или для там, не знаю, пылинки, гравитация одинакова для всех. А философия должна изучать личность.
Но это до 20 века было верно. Я имею в виду до физики 20 века.
Нет, неважно. Физика как в 17 веке, как она возникла. Ага. Она возникла на этом языке.
Ньютоновская.
Законы природы.
Я говорю, ньютоновская. А просто потом же появляется не ньютоновская физика, которая...
Ну, да, это уже потом. Да, действительно, там уже так называемая неклассическая физика, квантовая механика. Но мы говорим именно о конце 19 века. Да, о той... так сказать, о том тупике, как говоря словами Киркегора или Ницше, зашла философия. Потому что философия должна изучать личность. А еще Платон сказал, единичное непознаваемо. Познаваемо только общее. И это общее выражает сущность предмета, которую Платон называет словом «эйдос» или «идея». А Хайдеггер сказал, надо изучать личность. А философия запретила изучать личность, потому что о личности можно только мнение, а не знание. И тогда Хайдеггер говорит, значит, тогда понятиями мы работать не можем, категориями тем более. Значит, нужно придумать новый язык, который он назвал экзистенциалом.
А вы согласны с Хайдеггером? Вообще согласны ли вы с концепцией, что философия в целом могла зайти в тупик? Или это просто какое-то веяние века, цайтгайст такой?
Нет, конечно, понимаете, философия не может зайти в тупик в целиком. Она слишком широка, проблемы, которые ей ставятся, они слишком глубоки, всеобъемлющие.
Ну вот, они как бы...
И потом может зайти в какой-то условный тупик какая-то определенная школа, направление. И опять же, по чему-то мнению.
А что значит «зашла в тупик»? Не отвечает вопросам времени?
Не отвечает на главный вопрос.
Вопрос времени или вообще на главный вопрос?
Вообще не отвечает
вообще. На вопрос?
как по мнению Ницше, Киркегора, вот этих двух ключевых философов XIX века, философия должна изучать личность.
А те вопросы, которые Гегель сформулировал, это и есть главные вопросы, вот эти три вопроса? Бога, бытия, человека.
Ну, да, конечно, это важнейшие вопросы, безусловно. И
вот это главный вопрос философии?
И это главные вопросы. Понимаете, у каждого из философов, ну, не каждого, конечно, да, есть и своя, может быть, главная проблематика. Для Канта в «Критике чистого разума» другая проблематика. Что такое мой разум?
Ага. Как... Декартовская, да, такая история?
Ну, можно сказать, да, Декарт.
Продолжение той линии.
Ну, я просто юмор читал в той серии, да, я на Декарте остановился. Да,
да, совершенно правильно. От Декартова, когито. А? Да, мы потом приходим к тому, что надо в нем разобраться. Угу. Так, исследовать чистый разум. Найти в нем те, как сказать, глубины, которые позволяют нам создать математику как дисциплину, доказывающую теоремы. И физику как дисциплину, открывающую законы природы.
Причем это происходит постфактум. У нас сначала появляется физика, да, с математикой, а, да, потом мы пытаемся понять, как они возможны.
Да, 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 да. Потому что, по мнению Канта, опять же, по мнению Канта, если рассматривать философию так, как ее выстраивает линия Гоббс, Локк, Юм, вот здесь философия зашла в тупик.
На Юме.
На Юме.
Да. За счет чего?
И поэтому Кант и сказал, меня Юм разбудил от догматической сна или дремоты, неважно, потому что он был так вот наивным человеком, как многие из нас наивные. Есть материальный мир, есть мои органы чувств, при помощи которых я этот материальный мир познаю, обобщаю и вывожу отсюда законы природы.
А он как бы обратился к трансцендентному, как к возможному пути выхода из этого тупика. То есть он как бы добавил элемент трансцендентальности мира, да?
Вот они правильно поправились, не трансцендентному, а трансцендентальному.
А разница в чем между этими двумя понятиями?
Трансцендентное – это непознаваемое по определению. Трансцендентна вещь в себе по Канту. Трансцендентен Бог в христианской догматике. Трансцендентальное – это как бы знание о знании. Все,
ага. Окей, окей, трансцендентальное. Я хотел спросить еще короткий вопрос, прежде чем мы на новости уйдем. В Канте есть поэзия? В широком смысле.
Понимаете, смотря что... Вот здесь слово «поэзия» в широком смысле слова. Как бы красота. Ну, может быть, красота логика, красота мысли.
Поэзия языка, я имею в виду.
Ну, вот Канта часто...
Можно ли им наслаждаться?
Можно, конечно, я к этому и веду. Можно наслаждаться, но кто-то скажет, ну, это какой-то мазохизм. Как можно наслаждаться?
Вот Артём и сказал.
Это так и есть, то есть это абсолютно, да.
Но кто-то скажет, как можно наслаждаться там теорией функции комплексного переменного. А для математика скажет, ну, ребята, ну, конформное отображение, это же такая красота. А если ты не понимаешь, поэтому если ты понимаешь кантовский язык, ты будешь наслаждаться. Такой красотой, чёткой логикой.
Вопрос, как в него проникнуть, вообще возникает. Да, да. Но мы это отложим, наверное, уже до следующего часа. Кстати, дорогие мои, вы можете писать ваши вопросы и размышления. Наверняка вы все читали Канта, и у вас есть масса вопросов. Сегодня
или ответов.
Или ответов, да. Может быть, вы нашли неразрешимые вопросы, которые Кант не разрешил, а вы смогли. Можете с нами поделиться. 967-103-5533. Сегодня у нас в гостях Виктор Лего, кандидат богословия, философ. Да, и, кстати говоря, у Виктора есть YouTube-канал, который тоже так называется.
Так, да, называется Виктор Лего, да. А еще есть радиопередача на радио «Благовещение» выходит. И там тоже, я так понимаю, философские или богословские вы там разбираетесь?
Философские.
Философские.
Это по истории философии. Чисто по истории философии. Но, разумеется, с богословскими такими.
Мы, я думаю...
В эту вашу ипостась тоже шагнем.
Да.
Но уже после новостей.
Да. В общем, 967-103-5533. Пишите, а мы...
А мы попытаемся...
Что?
Что?
Что-то понять.
Да-да-да,
осмыслить. Если сможем. Окей.
Вернемся.
Себя, если сможешь.
Ну что, продолжаем?
Продолжаем. Продолжаем чем-то заниматься. Потому что настолько большое облако смыслов рождается, когда мы говорим о философии, конкретно и специфично о Канте, что точку входа пока не нашли, как будто.
Фразу одну скажу. Без Бога мир бессмысленен или нет? Без Бога мир может иметь смысл.
по Канту, по мне или, не знаю, по Хайдегеру, там,
не,
по
Декарту? Не, по Канту. Ну, можете озвучить свое мнение и озвучить мнение Канта, если хотите.
Нет, ну, мое мнение очевидное.
Не, да, не имеет
смысла. Без Бога смысла вообще нет.
А по Канту?
По Канту в «Критике чистого разума» в конце, в «Трансцендентальной диалектике», он вообще ставит вопросы о рациональной теологии, о существовании Бога.
Это где он спорит с Фомой Аквинским? Вот это?
Нет, не с Фомой Аквинским он не спорит. Я не знаю, почему Михаил Афанасьевич Булгаков допустил такую грубейшую ошибку. Да. У меня есть два варианта. Ага. Когда он написал, да, в «Мастере и Маргарите», что Кант, мол, опроверг 5 доказательств бытия Бога. Строго говоря, 5 доказательств, да, это доказательства Фомы Аквинского. Кант, в чем его заслуга в этом плане? Он разобрал как бы все возможные доказательства бытия Бога и сказал, что все их можно распределить в 3 группы, в 3. Онтологическая, космологическая и физико-теологическая.
Ну, это уже сложно, ты уже в роман не вставишь, поэтому, понимаете,
да, вот ответ на уже
не
5,
а 3.
Да? Нет, ну, это совсем другое.
Да, я понял,
у Фомы Аквинского онтологического доказательства нет вообще. Ага. Из 5 доказательств...
Из бытийного.
Из 5 доказательств 3 относятся к космологическому типу, а 2 к физико-теологическому или телеологическому доказательству. Почему у Булгакова такой ляп? У меня есть два варианта. Ну, во-первых, Булгаков не философ. Он имеет право на ошибку. Ага. Второй вариант. Эти слова произносит Воланд. Воланд, как известно, как бы олицетворение сатаны. Ага. А сатана – это отец лжи. И, может быть, он таким образом... А самая лучшая ложь – это что? Полуправда. И потом так немножечко...
Что-то слышал.
Да, что-то слышал где-то. Вот так немножечко так и своего собеседника можно оболванить, обработать, да, и так далее.
Так, не по мнению Канта, мир без Бога имеет смысл или нет?
Вот вопрос по Канту не решаем.
Не решаем.
Бог, во-первых, трансцендентен, он непознаваем. Мы не можем доказать его существование. Ни одно из доказательств его невозможен. В «Критике практического разума» он возвращается к этому. Да, и вот то, что как бы Воланд говорит, он там предложил там свое 5-е, на самом деле 4-е, так, нравственное доказательство. Но оно выстраивается, скорее, как пишет Кант, не как доказательство, а как постулат. Как, то есть, как доказательство от противного. Если бы Бога не было,
понятно,
тогда не было бы никакого нашего желания там, справедливости, там, счастья, высшего блага, как называют Кант.
Проявление человеческого.
То, что, может быть, в том же самом и смысла. Да, ага, смысла жизни. То есть, тогда, вот, если говорить по «Критике практического разума», то, возможно, ответить на вопрос Канта – да.
А сам Кант верил в Бога?
Да. Да.
То есть, Кант – философ и Кант – человек – это разные люди.
Нет, это одно и то же. Нет, многие говорят, например, то, что вот Кант фактически своей философией подтвердил правоту Мартина Лютера. Кант был лютеранином. Ну, как обычный немец, там все-таки наиболее распространена лютеранская версия христианства. Угу. А Лютер сказал, что разум – это потаскуха дьявола. И оправдание человека достигается только верою. Соля фиде. Только верою, а не разумом. Так
это его самый известный цитат, кстати. Ну, Лютера самый известный цитат.
Да, сам, ну, наверное, самый известный.
Самый известный. Нет,
многие другие есть. На том стою, ну, и не могу
иначе. Ну, вряд ли что-то еще сказал, ладно. Конечно, да,
поэтому для Канта это вера. Есть у него работа, «Религия в пределах только разума». И, в частности, здесь вот за эту работу ему много что там досталось.
От кого? От церковных?
И от церковных. И король пишет ему... От одного из величайших философов современности мы ожидали бы чего-нибудь более такого приличествующего. Ага. Да, надеюсь, что Кант как бы изменит и оправдается. Кант пишет письмо королю.
Уважаемый король.
Да, я уже не в том возрасте, чтобы говорить глупости. Мне скоро предстоит предстать перед Богом. Поэтому, если вы, ваше величество, укажете мне на какие-то мои богословские и христианские ошибки, я с удовольствием буду благодарен. Но пока я здесь как бы перед Богом чист. А-а-а. Вот такой ответ его королю.
Хороший ответ.
Что тут говорить?
Да, и если с этой точки зрения заходить, как вам не странно, что Кант стал таким вот фигурой, мемом популярным, и празднуется его день рождения широко? Что это за процесс, как вам кажется? Это просто известная личность и круглая дата?
Ну, как, по большому счету, Канта, во-первых, читают мизерное число людей, а еще больше, еще меньше людей его понимают. При этом мы его чествуем. Мемов про Канта в интернете огромное количество. Что происходит?
Вот честно скажу, мне тоже этот вопрос буквально там неделю-две назад, особенно сейчас буквально, тоже передо мной возник. Я не знаю. Вот я подумал, а вот могу ли я назвать еще хоть одного философа, даже если будет юбилей, там, не знаю, 100 лет, там, 500 лет, чтобы праздновали вот с таким же размахом. Вот 7 лет назад в Германии отмечали начало реформации. В 1517 году Кант прибил свои знаменитые 95 тезисов. Лютер, виноват. Ага. Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов против индульгенции. Ага. В Германии это было такое чествование Лютера. Это просто праздник
души.
Ну, это
как бы начало их национального самосознания, да, может
и
быть.
Вера.
Это
да,
и вера, да, это да, как бы событие большое.
А вот чтобы найти такого же имя наряду с Кантом, как сейчас у нас в России, я даже не нашел. Не
знаю, кто он как светский философ в основном чествуется.
Да, нет, то есть Кант, я про то, что Кант не является частью русского самосознания.
Никто это не может его процитировать.
Это не является частью культурного кода. Да. То есть, если просто с Пушкиным надо сравнивать, да? Ну, да, это фигуры масштабные. И при этом он... Ну, ладно, там устраиваются какие-то...
Фестивали
общественные. Ну, так и мемы про Канта есть. То есть, снизу еще идет эта волна. Одно дело, как бы Бродский стал мемом, да? Потому что ты прочитал несколько стихотворений в сети, и ты уже можешь мемасики делать. А с Кантом как это работает, я не понимаю.
Я тоже, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что это серьезная философская проблема.
Ну, Виктор, что, пришли,
что
не понимаете.
С обществом.
Я думал, вы нам за мемы поясните, а вы не знаете. Кто-то же их делает, вот это поразительно. Кто-то же их делает.
Ну, может быть. Я могу предположить, но это, сами понимаете, предположение.
Что?
Ну, вот Николай Александрович Бердяев, известный, может, даже великий русский философ, сказал, что есть только два крупнейших философа со всю историю человечества. Это Платон и Кант.
А Пятигорский примерно то же самое говорил про европейскую. Он говорил только о Декарте и Канте. Но он не имел в виду европейскую философию.
Мы тоже говорим о европейской философии.
За рамками, ну, древнегреческую не брал.
Послехристианскую.
Послехристианскую, да.
То есть Платон как бы направил нашу мысль вовне, есть божественные идеи. А Кант направил нашу мысль внутрь, есть априорные формы. Есть трансцендентальное единство перцепции, есть категорический императив и прочее. Может быть, вот с этим как-то связано, что да, действительно Кант вот как бы направил...
А мне кажется, что Кант просто является синонимом и олицетворением чего-то запредельно непонятного, потому что большинство мемов про Канта – это мемы о том, что ничего не понятно, и от этого как бы смешно. Ну, правильно?
Да.
То есть Кант – это как бы такая...
Это то, что мы, с чем мы не можем спорить, потому что ничего не понимаем. Но мы можем смеяться над тем, что он совершенно непонятен.
Ну, это как квантовая физика, только можно по квантовой физике красивые фильмы снимать, понимаете? Да? А по Канту красивый фильм я не очень понимаю, как можно снять. Ну, вот.
Ну, посмотрим, будет юбилей какой-нибудь Гегеля или Спинозы. Ведь то же самое я могу сказать и об этих двух философах.
Да-да-да.
Кто-нибудь понимает Спинозу? Кто-нибудь понимает Гегеля?
Ну, вот у меня была преподавательница философии на журфаке, и она говорила, что Гегеля, он ее пробудил, она его поняла. Она прочитала всего Гегеля. Я ей верю.
Вполне может быть. Хотя у меня...
Я вам назвал человека, я просто про это. Вы спросили, кто-нибудь вот один,
нет, я говорю, вполне может быть, она поняла, на самом деле.
Да-да-да.
Может быть. Но мне все время вот не дает покоя фраза Артура Шопенгауэра, который терпеть не мог Гегеля, да, и сказал такую... Он считал себя учеником и последователем Канта. И во всех своих работах никогда не упускал случая как-нибудь по Гегелю пройтись.
Они же в соседних аудиториях
преподавали
одновременно.
Да, в одно время и так далее. Ну, может быть, там какие-то личные отношения, но дело даже не в этом. Вот в работе таким очень понятным названием, о четверояком корне достаточного основания.
Ага.
У Шопенгауэра пишет следующее. Вот Кант... Нет, я почему я об этом сказал? Он так иронично сказал с понятным
названием.
Мне кажется,
у нас такой скучный эфир, честно говоря. Ну, то есть, мне очень нравится, но я представляю, как это звучит.
Как это звучит со стороны?
Просто это типа... Ладно.
Так вот, в этой работе он пишет, как бы он считает себя учеником Канта.
Ага.
и считает, что убежден даже, что Кант – это величайший философ, который действительно шел по правильному пути. Он абсолютно безошибочный философ, как я своими словами, разумеется, пересказываю мысль Шопенгауэра.
Виктор, допустил... нам сейчас надо на рекламу короткую прерваться, и обязательно вернемся к четвероякому корню. 967-103-5533.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, про четвероякий корень вот
нам Шопенгауэра.
Шопенгауэра. Договорите, Виктор.
Да. Вот испытывая такое полнейшее уважение и пиетет, можно сказать, даже к Канту, Шопенгауэр замечает, что у Канта все правильно, кроме одного. Он, к сожалению, написал свои работы очень сложным языком.
Это как Артем говорит.
Да. И поэтому, я говорю это Шопенгауэр, чтобы не воспринять это как будто мои слова, Шопенгауэр, напоминаю, немец. И поэтому вот последующие немецкие философы стали считать, что сложный язык является признаком гениальности работы. Ага. И поэтому памятником этой немецкой глупости, пишет немец Шопенгауэр, является философия Гегеля, где абсолютно непонятным языком излагается полнейшая чушь.
А главное, очень мало кто в мире может за руку схватить, когда очень сложно излагаются какие-то... мысли, с которыми ты не согласен.
Поэтому лично мое отношение к Гегелю крайне негативное. Из-за его диалектики. Именно потому, что его нельзя ухватить за руку.
Ни за что его нельзя.
Ни за ногу, ни за руку, ни за голову, никуда.
Я представляю, как у вас сон снится. Он бежит Гегеля, а вы его никак не можете поймать.
Тезис и антитезис. Единство противоположностей, понимаете? Я говорю, что это черное. Ну да, конечно, это черное. Не-не-не, это белое. Ну да, я говорю, что это белое. Потому что...
Уж. Да. Уж, да. А мы так сразу с нахрапу в Канта вошли. А я вот... Я опять взял эту критику, начал читать, прочитал предисловие. Я вот что-то сел и подумал. Значит, 18 век. А что это вообще случилось? И что такое был Кант для того времени? Для времени, ну, тут, грубо говоря, есть Франция, да, с ее философией, там, культура очень такая экстравертная, я бы так ее назвал, да, при этом она очень символична. Что такое Кант был для того времени? Это была аномалия? Или это было... как это
цветок
сказать?
На дереве немецкой философии.
Да, или это была какая-то сублимация какого-то интеллектуальной инерции, как-то ее выплеснуло. Как появился Кант, короче говоря? Что это за событие такое?
Ну, у Канта есть одна статья под названием «Что такое просвещение?» К вопросу о том, что такое просвещение. Где Кант очень высоко... оценивает в просвещении... Ну, прежде всего, конечно, когда мы говорим о просвещении, это, прежде всего, французское просвещение.
Угу, конечно.
Да, это Монтескьё, Вольтер, Руссо и так далее.
Кант... Ну, Дидро их обычно четверых.
Ну, и так далее. Ну, Дидро там уже последователи, материалисты. Все-таки родоначальниками просвещения это Монтескьё, Вольтер и Руссо, как я так сказал. Ну, неважно. Вот Кант здесь объясняет, что мы, наконец-таки, вышли из состояния детства. Только в этом состоянии детства мы находились по собственной воле.
Вот когда он имеет в виду, говоря «мы»?
Человечество.
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 Но он
вообще.
Имеет в виду только Европу, правильно я понимаю? Он же не был знаком с восточной философией.
Ну, конечно, я имел в виду Европу.
То есть, Европу, да, может быть, там... условно десяток другой мыслителей, да. Рассеянных по странам и времени.
Да, да. Конечно, европейская мысль, безусловно. Мы находились в состоянии детства. За нас отвечает король, там, не знаю, царь, там, бог или важно. А мы, дети, пусть нас кормят, воспитывают и одевают, и там водят в детский сад.
Ага.
Но это ребенок, он сам, да, он по своей природе таков, я о нас заботится. А мы были взрослые люди, поэтому сами отдали себя вот в такое детское состояние. Так. А теперь мы поняли, что надо руководство своим собственным разумом.
Это его ощущение от времени, что там, условно, дворяне это поняли? Или что, кто это мы? Или это он понял и говорит «мы»?
Ведь какой-нибудь лавочник в Кёнигсберге, он же на него смотрит, и он не готов ему, скорее всего, отдать субъектность.
Ну, понятно, что вот такого рода мысли высказываются интеллектуалами, отдельными людьми. Но эти люди четко как бы держат нос по ветру и чувствуют умонастроение людей. Угу. Люди уже выходят на площади, люди уже требуют от короля там отчета.
Национальное
там, от
самосознание это или что-то другое?
Какое-то самосознание, да, и прочее. И Кант очень надеется, да, о том, что этот процесс приведет там, к вечному миру, как называется одна из его последних статей, к вечному миру. Мы договоримся, все страны договорятся, люди будут руководствоваться категорическим императивом, и будет всеобщее счастье.
Что бы он сказал по поводу, например, идеи Евросоюза и то, как она воплощается, мне просто интересно.
Ну, я не знаю, что бы он сказал, но он был бы такой в плане идеалист. Идеалист, абсолютный идеалист. Да, и вот таким рабочим путем на этом, рабочим, скажем, схемой на этом пути является просвещение. Вот было французское просвещение, а Кант как бы знамя немецкого просвещения со своими особенностями, со своим там копанием в разуме, что такое. Понятно, что просвещение – это путь разума, только он скорее теоретик этого. Надо разобраться, что такое наш разум, почему он открывает там законы и прочее.
То
и прочее.
Есть основой этого просвещения является тезис о том, что если человек хорошо подумает, он будет этичен.
Или лучше.
Да,
или
да,
лучше.
И да, хорош.
Да, да. Этичен и лучше равно?
Ну да, в данном случае можем сказать так.
И источником этого является понимание собственного разума и использование этого разума согласно моральному императиву.
Да, да, да.
То есть Гоголь кантианец в этом смысле.
Гоголь?
Да. Ну, то есть он говорит, вот русские люди они просто не знают своих возможностей, их просто не направляют, а так, если вот подумать, остановиться, то во благо, куда ты, Русь, несешь, если же об этом монолог, то тогда все вот встанет, и все будет правильно. Ой. Ну, я понятно, да, может, да, он не читал Канта, да, я не знаю, да, да, я просто как бы параллель провел. Ну, это а что случилось в эпоху романтизма тогда с кантианской мыслью?
Ну, как-то поняли некоторые...
Ну, то есть как-то по-другому поняли, да?
Что не так все просто. Ага. Романтизм – это прежде Фихте, всего...
Вот, Шеллинг.
Да, романтизм – это прежде всего течение религиозное. Что и потому понять человека как образ Божий и понять Бога, да, так все четко разложить на какие-то схемы. Ну, ребята, ну вы что вы? Да, за что вы там со свиным рылом в калашный ряд? Нет, вот это можно поэзией. Да вот к этому можно приблизиться через там, какие-то образы, там, поэтические там, стихи, там, музыку и прочее.
Навалис, короче.
Ну да, ага, да, романтизм в музыке, неважно где.
Окей. Вот и час наш первый завершился. Надеюсь...
Надеюсь, еще с нами кто-то сидит, кроме звукорежиссера или редактора.
Короче говоря, да, у нас сегодня в гостях кандидат богословия, философ Виктор Лего. Мы вернемся после перерыва. 967-103-5533. Пишите, прочитаем ваши вопросы.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Виктор Лего, кандидат богословия, философ, доцент православных...
Пяти вузов.
Пяти вузов, да, можно мы так пока. Вот. Мы сегодня говорим о философии вокруг фигуры Иммануила Канта. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Очень много о чем хочется поговорить. Влад, у тебя вот есть что-то такое?
У меня есть, давай. Но, Виктор, вот вы сказали в перерыве, что вам нужно несколько минут для того, чтобы четко, структурированно рассказать о Канте, вот о чем он работал, да, о чем он мыслил. Угу. Давайте, может, с этого начнем?
Да. Да. Вот я уже сказал, там, не знаю, полчаса назад, что сам Кант об этом пишет, о том, что его заставила задуматься философия Давида Юма. Он разбудил его от догматического сна. То есть он, видимо, спал. Ну, как мы знаем, вот, как бы, традиционно всю философию Канта делят на два периода. Докритический и критический. В докритическом периоде Кант, ну, интересуется естественными науками. Он даже сделал такое серьезное открытие, которое потом, независимо от него, Пьер Симон Лаплас сделал, предложил гипотезу возникновения Солнечной системы из некоего газопылевого облака. То есть Кант увлекается физикой. Он убежден, что физика – это наука. Она открывает законы природы, и Ньютон, там, Паскаль и другие ученые абсолютно правы. Ну, естественно, ну, как бы естественно, как многие современные даже, преподавая на физтехе, я с этим сталкиваюсь, он убежден, что физика начинается с познания природы на основе наших органов чувств. Угу. Вот я вижу, слышу, обрабатываю эти данные.
Древнегреческий, да, подход?
Что?
Древнегреческий такой подход.
Почему древнегреческий? Просто материалистический подход.
Эмпирический такой подход.
Эмпирический. Да, эмпирический подход, да. Вот. И вдруг его он читает работы Юма и понимает, что на самом деле ничего тут не получается. Потому что эмпирический подход, он всегда, во-первых, единичен. Да, я могу набрать только несколько наблюдений. Во-вторых, он всегда субъективен. Это мои наблюдения. И поэтому, а как мы отсюда выйдем на объективные и вечные законы природы? Он понимает, что что-то не то. Но Юм скептик. Он поэтому сказал, никаких законов природы нету. Это наша привычка, это наша вера. Но Кант все-таки...
Можете любой пример привести закона природы, например?
Закон всемирного тяготения.
Закон всемирного тяготения.
Все тела притягиваются друг к другу силой пропорциональной их массам, ага, и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Все тела, понимаете?
А Кант как
вопрос? Везде, в другой галактике, миллиард лет назад, через миллиард лет. А, собственно говоря, строго говоря, я могу сказать, что...
Но мы об этом не знаем, пока мы там не окажемся.
Да,
через
вот
миллиард
вот
лет за миллиард километров.
Да, на эмпирическом языке Гюма... Мы об этом не знаем. Гюм бы сказал так. Господин Ньютон, вот ты увидел, как яблоко падает вертикально вниз в районе Кембриджа? Вот об этом и пиши. В 1670 каком-то там году увидел, как яблоко падает вертикально вниз. А вот в районе Оксфорда, а ты не уверен даже, съезжай в Оксфорд, посмотри, может быть, там яблоки падают под углом. И не равно ускоренно, а прямолинейно и равномерно.
Ага. Это похоже на буддийскую философию чем-то.
Просто нормальные...
Дхармы единичные.
Просто в данном случае просто Гюм последовательно, строжайше последовательно говорит, если мы будем исходить из наших наблюдений, из чувственного опыта, то мы не имеем права никакого выходить за пределы их. То, что в философии называется проблемой индукции.
Виктор, знаете, как бы сегодня от Юма назвали? Душнило.
Это натурально.
Ну, наверное, да.
Так, ладно.
А Кант за это его и уважает. За то, что он абсолютно четко и логично привел к тем выводам, которые, ну, кажутся абсурдными для нормального человека, который верит Ньютону, согласен с Паскалем и так далее.
И тогда Кант понимает, что, значит, надо начинать все сначала. Вот этот самый наивный такой эмпиризм, материализм не приводит к возникновению законов природы, самого главного в науке. И поэтому он говорит, значит, надо что, с чего начинать? Значит, у нас есть две способности познания – чувство и разум. Если мы будем опираться только на чувство, ничего не получится.
Потому что значит, вы видите один синий цвет, а я вижу другой синий цвет. Ну, смотря на синий цвет, правильно?
Ну, может быть, да.
Грубо говоря.
Да, да. Я не знаю, как вы воспринимаете. Угу. Да, ага. Может быть, для вас красный кажется синим. Да, но вы по привычке называете красным, потому что мы так договорились.
Да-да-да, понял. Да. Поэтому остается только разум.
Остается только разум. Поэтому надо исследовать этот самый разум. Разум чистый, как называет Кант. Чистый разум – это просто как бы способность познания. Вот представим себе, вот в нашем разуме куча разных понятий. Слов, там, не знаю, там, мысли и прочее. Давайте вот очистим его. Вы выбросили все эти понятия. Что у нас осталось? Способность. Способность этими понятиями оперировать.
То есть язык остался все-таки. Язык-то остался?
Ну, язык – это все-таки понятие.
Ну, тут сложность возникает.
Способность.
Ну, то есть я просто переведу, как я понимаю, да? Допустим, я изучаю человеческий мозг, и чтобы изучить человеческий мозг, я пользуюсь человеческим мозгом, собственно, правильно?
Да.
Соответственно, если я пытаюсь осмыслить там, да, или быть внимательным к тому, как существует разум, я все равно пользуюсь разумом.
Конечно.
Некий парадокс, то есть все равно мне нужен язык, то есть некий понятийный уже аппарат, чтобы размышлять о том, как существует разум, а он, в общем-то, через язык и реализуется.
Да.
Ну, это же Декарт и утверждает.
Да-да-да.
Ну, да, логика Канта, она восходит к Декарту. Познай самого себя.
Да, если единственное несомненное – это сомнение, да, до чего Декарт докопался.
Ну, скорее, здесь скажешь, Кант все-таки больше опирается на Лейбница. Знаменитая фраза Локка, Джона Локка, который как бы такой манифест эмпиризма. «Нет ничего в уме, чего первоначально не было бы в чувствах». И Лейбниц отвечает ему. Как бы тролли немножко, говорят на современном языке. Да, я согласен. Да, нет ничего в уме, чего первоначально не было бы в чувствах, кроме самого ума.
Угу. Ум, иначе бы мы эти чувства не смогли бы заметить.
Да, да. Вот этот ум, как Кант называет его, чистый разум, и надо исследовать. В нем, только лишь в нем должны быть какие-то способности, при помощи которых мы можем вот этот самый общий закон природы, общую теорему математики выработать. Ага.
То есть чистый разум – это то, чем я могу мыслить, да. А не то, что я мыслю.
Да.
Я мыслю тем, чем могу мыслить.
То есть мы исследуем не хлеб, который печет печь, а исследуем печь саму.
Ну, если хотите, да.
Или навыки хлебопечения, да, хлебовыпечки.
Да, да. Умение того хлебопека, который знает, куда класть муку там, и прочее, прочее. Поэтому вот это и называется критика чисто. Критика, он, как он пишет в предисловии, во введении, точнее, он не собирается никого критиковать. Критика – это исследование.
Это же обсуждение основ,
да,
в оригинале.
Обсуждение основ чистого разума. А потом дальше уже не будем погружаться в такие детали. Он объясняет, какие бывают типы суждений.
Ну, это мощно, конечно, да.
Находит, что основой нашего знания научного являются априорные, то есть доопытные, априорные формы нашей чувственности, нашего рассудка.
А можете несколько тезисов еще озвучить вот критики чистого разума? То есть мы вот тут про трансцендентальность говорили, да? Да. Как трансцендентальность позволяет нам понять механизмы работы разума, грубо говоря? То есть как вообще связана трансцендентальность, да, трансцендентальное, да,
да,
и человеческий разум?
Трансцендентальным Кант называет любое знание, которое позволяет познать сам собственный разум.
То есть априорно.
Априорно.
То есть то, что больше разума.
До разума.
Ну, до разума и как бы определяет разум тем, что оно... Как сказать, даже не больше слова не могу подобрать.
Не то чтобы до разума, а как бы основа, базис разума, как бы его сердцевину, которая и позволяет нам потом появление понятий, появляются какие-то понятия, как называют Кант, это материя познания.
Можете пример любого априорного знания привести?
Квадрат имеет 4 угла.
Глубоко Артём ушел. А у меня немножко параллельный пример.
Любое тело имеет протяженность.
Ага.
Мне не нужно измерять, там, не знаю, замерять линейкой, там, телефон, чемодан, угу, там, комнату.
Потому что вопрос не о самом длине, слова, а о протяженности.
В самом понятии слова уже предполагается протяженность. В самом понятии квадрата имеется 4 угла. Да. Мне не нужно там рисовать какие-то квадраты разные.
Я понимаю, да, я думаю.
А вот у меня параллельный пример, скажите, правильный или нет. И Кант делает с разумом то же самое, что, например, сделал бы... ну, например, представим человек, который один в мире, нету зеркал, и он не знает, что у него есть глаза. Но у него есть зрение, и он видит окружающий мир, и он может в какой-то момент задаться, каким таким образом я могу видеть... И через размышление прийти к тому, что у него есть глаза.
А что у него есть какой-то орган, да?
Да.
Что позволяет,
да, ему... Похоже?
Похоже, да, похоже, да. То есть Кант, правда, здесь уже знает, что у него есть этот орган.
Угу. Ну, в смысле того, что ни в одной вещи, которую я вижу, нету моего зрения, да, и, соответственно, я иду, да, к тому, откуда вообще зрение, да, может быть. Да. И откуда может быть разум, если все, что я познаю, оно, да, разумом познается.
Да, и поэтому перескакиваем через много-много десятков, даже сотен страниц, мы приходим к тому, что Кант назвал коперниканским переворотом философии.
Это сам Кант так называет?
Сам Кант назвал, да, сравнив это именно с Коперником. Он, может быть, и назвал это коперниканским переворотом. Он сказал, что у нас получилось примерно то же самое, что получилось у Коперника.
У нас, имея в виду себя?
У себя, конечно, угу, себя.
И что, ну, он,
может быть, у меня, может быть, я сказал у нас. Я сказал, у нас с Кантом, у меня с Кантом.
Ну, я понимаю.
И что он перевернул? Перевернул он что?
Ну, вот у Коперника была трудность. Вот в Птолемее, в системе Птолемея не получалось хорошо, убедительно объяснить движение планет. Ну,
математически, угу, короче говоря, да. Да.
Планеты движутся по каким-то странным орбитам.
Не круглым.
Не круглым. Пришлось там вводить какие-то эпициклы, дифференты и прочее, прочее. А вот когда Коперник поменял местами Землю и Солнце, все стало на свои места. И тогда все движется по окружностям. И все... Вот так же и здесь. Мы пытались объяснить научное познание при помощи эмпирических каких-то способов. Не получилось. А тогда, когда мы меняем местами внешний мир с моим разумом и поставили в центр разум, тогда все стало на свои места.
То есть мир интеллигибелен, потому что есть... Как бы разум,
да,
а не наоборот.
Да.
Но мы же до сих пор в таком мире не живем. Вот на уровне бытовом, да, на, да, уровне, да, отношений. Я имею в виду 300 лет, 200 там, с лишним лет прошло.
Но это вам так кажется.
Потому что... Не, мы живем, я имею в виду, наука, философия, да, а вот на бытовом уровне.
Нет, на бытовом уровне мы живем, потому что мы, может быть, просто не задумываемся об этом. Мы не ставим себе философских вопросов. А если бы мы задали, мы бы сказали, а вообще-то Юм прав, и никакой науки быть не может. Ну, а тогда почему мы запускаем корабли, разговариваем по радио и прочее, прочее? Значит, наверное, Кант прав. Значит, в разуме, наверное, коренится.
То есть мы в этом смысле очень легко живем на бытовом уровне. То есть мы не задаемся вопросом, а как мы ходим, да, как сороконожка из анекдота.
С другой стороны, мне кажется, что человек, который не задается такими вопросами, куда ближе к нирване, чем человек, который задается такими вопросами.
Мне кажется, это вообще в другой плоскости.
Я
не думаю, что...
Да-да-да. Мы туда, конечно, не пойдем.
Задавание вопросов или не задавание каким-то образом имеет к нирване.
Я согласен, да, согласен. Ага, я просто очень задумался, да, возникает вопрос. Значит, вот один немецкоязычный философ пишет книгу. Допустим, эта книга становится популярной, насколько я
понимаю.
Среди
кого?
Среди интеллектуальной среды. Так, наверное, студенты читали Канта. Ну, предположительно,
да. Это тысячи человек в его время. Сотни, десятки тысяч.
Ну, точно тысячи, да, как я понимаю. Тысячи.
Наверное, учитывая, что все-таки и грамотность была не такой распространена, как сейчас.
Нет, то есть, учитывая, да, что уже в середине 19 века его на русский язык переводили, да, значит, его на немецком достаточно много читали, да, так? Вот, соответственно, возникает вопрос. Как философский трактат, пусть даже описывающий и там изменяющий наше представление о мире, из просто текста превращается, как воплощается в жизнь.
Манифестом становится.
Становится манифестом, как угодно, да, пусть как-то косвенно и так далее. Как это возможно? Как это работает? То есть, грубо говоря, у меня есть ощущение, что мы живем в реальности, которую Кант так или иначе сформулировал. Но я не могу напрямую объяснить, почему я так думаю. Вот. Что...
Виктор, почему Артём так думает?
Это совершенно идиотский, да, вопрос. То есть я абсолютно убежден, что Кант каким-то... То есть идеи прогресса, например, напрямую вытекают из того, что вы вот сказали, да? И идеализм прогресса в том числе, он до сих пор довольно идеалистичен. Может, он идиотичен, но идеалистичен. Да? Как идеи Канта философские стали, как сказать...
Императивом.
Императивом, да. Ну, пусть косвенно, да, не прямым императивом, но который проник в политику, в экономику, в технологии там и так далее.
В здравый смысл, здравый, как его сейчас понимают.
Да, 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 хорошо.
Да, вот этот вопрос, честно говоря, даже ставит меня в тупик. Вот я, допустим, могу предположить, как овладели массами идеи там Вольтера, Руссо, Дидро. Они понятны.
Они понятны на кончиках пальцев.
Они, они призывают нас, не знаю, там, к справедливости, там, не знаю, к добру.
Ну и понятно, там, и как прочее, государство на них строить, грубо говоря. Понятно. Да, да. Как Кант... Ну,
Кант
пробился.
Же, Кант же в этом смысле он метамыслитель, да? Он не говорит, как правильно, как надо жить, а он говорит об условиях существования истины, да?
Да.
То есть он не говорит, вот так воспитывай детей, так не воспитывай, как Руссо, сдавший своих детей
или Вольтер,
в приют.
Да?
Или Вольтер, да. А этот просто изучает как бы архитектуру разума, да? И мы из этого рождаем какую-то...
Это, конечно, поразительно.
Политику, идеологию ему приписываем. Ну, не ему, вернее, а на основе него.
Ну, здесь, наверное, чтобы как бы ответить на этот вопрос, попытаться ответить на него, ну, я предлагаю один простой пример. Как, ну, все равно это происходит каким-то... Все-таки вначале Кант просто становится популярен среди узкого круга профессоров университетов. Вот простой пример, который я хотел привести. Вот есть, родился юный гений Иоганн Готлиб Фихте, который родился в деревенской семье, но он обладал гениальным какой-то умом.
Он обладал потрясающим именем.
Да, у него была феноменальная память, на которую обратил внимание некий богатый человек, назначив ему стипендию, отправил его в школу, потом гимназию, потом университет, и этот меценат скончался. А родственники этого мецената не поддерживали его блажь, и стипендии этого юного уже студента Иоганна Готлиба Фихте закрыли.
Родители крестьяне.
Да, родители простые крестьяне. Да. И Фихте приходится как-то жить, да. Он занимается, что называется, сейчас репетиторством. Какой-то студент, да, который, видимо, нужно сдавать экзамен по Канту. Да. А Фихте готов за что угодно взяться.
Так.
Он говорит, поможешь мне с Кантом? Говорит, хорошо, помогу. Только дай я сейчас прочитаю этого Канта. Я еще даже не знаю, кто такой. Сейчас прочитаю, тебе помогу. Он читает Канта. Просто он в шоке, в приятном шоке. Какая же прекрасная философия. Он мчится в Кёнигсберг, чтобы слушать лекции самого Канта, пока он еще жив. Пробыл там несколько месяцев, возвращается обратно, пишет в одном из писем, что нашел лекции Канта снотворными. Ну, лектор, как оказался, уже... Хотя, говорят, в молодости Кант был хорошим таким подвижным,
то есть
хорошим.
Да. Может, слушать не может.
Да.
Так.
Да. Возвращается обратно, пишет свою работу, да, опыт критики всяческого откровения, издает ее анонимно. Почему, не знаю, может быть, какая-то крестьянская хитрость. Ага. Ну, критика всяческого откровения. Все, конечно, Кант разразился четвертой критикой. Канту пришлось из Кёнигсберга ответить. Ребята, книжка мне понравилась тоже, но это не я. А кто? Ну, Фихте скромно говорит, ну, это я. В один день, в одну ночь, так Фихте становится знаменитым. Его берут в университет по ходатайству самого Гёте, он там становится уже крупным кантианцем. Да, и вот он продвигает идеи Канта. Потом у Фихте учится Шеллинг.
А это уже модный философ.
Да, это уже философ так уже. Потом через Шеллинга, может быть, Кант становится еще более популярным.
Точка с запятой нам здесь ставить. Мы уходим на новости. 967-103-5533. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Так, напомню, у нас в гостях Виктор Лего. Кандидат богословия, философ. У Виктора, кстати, есть YouTube-канал. Можете подписываться.
Ставить лайки.
Ставить лайки, репосты. Виктор Лего. Вбиваете в YouTube и находите. Виктор, вы сейчас предложили поговорить немножко об этике кантовской. Да? И я тогда зайду с того, что мне очень интересно. Вот я знаю этот известный, как, наверное, для современного человека это звучит как парадокс. Но вот история с тем, что Кант считал, что если к тебе домой приходит убийца и просит у тебя контакт твоего друга, ты обязан ему дать контакт. Я, как ни странно, сегодня в школе задавал такой вопрос 10-11-классникам, и они все сказали, что, конечно же, никакого контакта мы не дадим. Вот. Но один, правда, спросил у меня, а контакт чего друга? Канта? Это убийца или моего? Вот. Вы можете объяснить, почему Кант даст, считает, что надо дать контакт?
Вообще-то, мне кажется, это странно, потому что в работе «Критика практического разума» Кант тут явно отсюда вытекает, что никакого контакта давать нельзя.
Вот я нашел даже название этой статьи, я все не мог вспомнить. «О мнимом благе лгать из человеколюбия» называется, вот его эссе, вот где он описывает эту ситуацию.
Что в первую очередь мы солгали.
Да, да? Я цитату этом... прочитаю. «С правдивости есть долг, который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей, и стоит только допустить малейшее исключение в исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и ни на что негодным. Как я понимаю, к тебе не каждый день приходит убийца и не просит адрес. Если уж пришел, значит, как бы реальность так сложилась, что реальность требует от тебя чего-то».
Ну, как от Петра требовали признать, что он апостол.
Например, да. Да-да-да. И на самом деле ты же ведь не знаешь, зачем у тебя вообще-то убийца просит контакт. Ну, адрес друга. Ты же не знаешь, зачем. Ты исходишь из своих представлений о том, что он убьет и так далее, и так далее. Вот. Но с точки зрения практики это звучит чудовищно. Да? То есть ты как бы... Ну, а учитывая, что в России вообще стукачей не любят, это вообще становится непонятным. Вы понимаете, что тут происходит вообще?
Поэтому я
нам простить Канта за это?
Поэтому я предлагаю обратиться все-таки к основам этики Канта. Ага. А это, прежде всего, вторая его критика – критика практического разума. Под словом «практический» имеется в виду чисто аристотельский термин – это вопрос этики.
Праксис, то есть некое духовное содержание нашей повседневной жизни?
Ну, просто у Аристотеля есть классификация всех видов знания – теоретическое, практическое и творческое. Творческое – это знание ремесленника, который создает там что-нибудь новое, чего не было. Дом строит, там, карету, там, судно и прочее. Теоретическое – это там… Знание истины, философия. Там. А практическое – это этика, экономика и политика. То есть умение общаться с людьми. А этика как один на один. Угу. Даже если один на один, это я сам с собой. Что такое добро, что такое зло. Экономика от слова ойкос – семья, хозяйство домашнее, угу. Ну и политика, полис,
полис –
самая большая группа. Поэтому Кантер рассматривает в этой да, критике практического разума, то есть откуда у нас существует нравственный закон. Кстати, ведь тоже, вот если критика чистого разума появилась благодаря тому, что Юм разбудил его, то критика практического разума появилась, потому что его здесь Жан-Жак Руссо разбудил. Есть такой анекдот, не знаю, там легенда или, или байка, или на самом деле, говорят, что по Канту, как он идет там, на лекции в университет, проверяют часы. И однажды весь Кёнигсберг просто, не знаю, часы, видимо, спешат. Вроде бы уже показывают, там, условно говоря, там 9 часов, а Канта нету. А Кант сидит дома и читает Жан-Жака Руссо. Эмиль, или «Воспитание». Почему? Наверное, опять та же самая логика, как и с критикой чистого разума. Он наивно считал, что вся наша этика происходит...
Руссо наивно считал.
Кант.
Или Кант до Руссо.
Кант читая Руссо и понимает, что он все понимал неправильно. Как ага. читая Юм, он понимал, что науку он понимал неправильно. Наука возникает не из чувственных восприятий, ага. не из эмпиризма. Также и этика. Ну, обычно мы как считаем этика, да? Да, не ходи с плохой компанией, тебя там хорошему не научат. Дружи с хорошими ребятами, слушайся маму с папой, и ты будешь так, хорошим мальчиком.
Так, так, так.
А на самом деле добро, как показывает Жан-Жак Руссо, в самом человеке. Общество только его портит. Изначально человек по природе добр. Вот эта мысль Канта, вот когда вот она просто, видимо, так уже фантазирует, да? Может быть, он ему там идти на лекцию в университет, читать лекцию по этике, угу. которую он будет рассматривать, что основой этики является воспитание, то есть внешние там чувства, слова, там, книжки. А тут, оказывается, наоборот. Общество нас портит.
То есть тоже такой поворот к субъектности,
опять
к моему,
внутрь к личному. Себя. И к какому разрешению Кант приходит в критике практического?
Что на самом деле есть как бы два вида воли. Воля автономная и воля гетерономная. Гетерономная воля, она легальна, то есть допустима. Да, действительно, ну, это факт, да, действительно, мы часто ведем себя, потому что...
Ну, что
мы,
закон.
Да, мы хотим там, получить зарплату...
Потому что правила, законы, да, привычки и так далее.
Мы хотим получить зарплату, потом ходим на работу.
Короче, автоматизм.
Да.
Так.
А есть автономная. Когда мне говорят, там, не знаю, там, условно говоря, там, как Кант приводит, вот по какой причине человек бросается в бушующее море, чтобы спасти человека от кораблекрушения, и сам при этом погибает.
Иррационально.
Иррационально. Им движет только одно. Тот самая автономная воля, чистый разум. Ага. Он по природе добр, поэтому он, его это и толкает. Ему ни награда, ни наказание здесь никакой нету.
Поэтому ну, здесь надо искать. Имеющий основание в самом себе.
Да. Ну, Ницше же потом оспаривает Канта в этом и говорит, что, ну, и говорит, что человек не может являться моральным, пока он не пройдет, грубо говоря, там не пройдет вот...
Огонь, воду, медные трубы?
Не будет злым, если грублять. То есть пока человек не поймет, что такое зло, он не осознает добро. То есть пока я, грубо говоря, ну, фигурально выражаясь, не сворую, я не пойму, почему плохо воровать. То есть на самом деле, сколько я ни спрашивал, крайне малое количество людей может сказать, почему плохо убивать. То есть никто никогда не задумывается, в общем, об этом. Ницше говорит же об этом.
Ну, Ницше говорит о другом. Ницше говорит... Я горд тем, что я выбрал для себя слово имморализм, как мой... Как...
Вне морали.
Да, да. Я горд тем, что я первым обозначил себя но выше христианской морали.
Ну, я понимаю, но вот в данном-то контексте... Вы тоже считаете, что человек по природе добр?
То, что в нашей природе все-таки есть какое-то начало, которое мы называем совестью, мы называем все-таки то автономной волей.
Это некультурно обусловленные вещи.
Да, Кант ставит вопрос, да, почему некоторые люди вот, живут себе так бессовестно? Вот как будто у них совести нету. Кант говорит, нет, совесть есть у всех. Только не все обращают на нее внимание.
Это очень интересно, потому что если мы сюда вот, в 20 век, например, переместимся с этими постулатами, то психоанализ уже тогда должен смотреть на подобные постулаты там, или идеи Канта, как на восприятие человека как очень простой системы. Потому что почему мы добры или злы, определяет не только там, условно наше априорное добро или там, воспитание, но еще и самые разные внутренние процессы, который необходимо пройти, там, процесс, не знаю, там, травматического опыта, процесс совершения зла и знакомства с собственным злом и так далее. И тогда уже вопрос этический, ну, не то, что он разрушается, но он очень сильно усложняется. И в этом смысле, если мы через призму психоанализа, там, юнгианского, это, я не знаю, под Фрейд, но юнгианского рассматривать, то тогда, ну, система Канта, она как бы такая, как сказать, она, может, основополагающая, но тогда уже не полная. И, может быть, вопрос об этике тут вообще разрушается.
А зачем нам смотреть сквозь призму психоанализа?
Ну, мы же о людях говорим.
А может быть, мы захотим посмотреть сквозь призму феноменологии, сквозь призму марксизма, сквозь но призму неотомизма. Мало ли философских школ.
А юнгианство не философская школа. Вот это важная разница. То есть...
Это не философская школа. Ну, все равно философская школа.
Ну, хорошо, тут сложно.
Все равно Юнг берет там какие-то свои положения, свои, там, не знаю, какие-то за аксиому. Все равно берет их этот... отказываясь от либидо и эроса того же самого своего первого учителя...
Фрейда.
Да, Фрейда. Он берет, там, не знаю, образ кристалла, в котором человек вырастает и следует уже не биологическим своим, а каким-то социальным, встроенным в него этим... То есть это все равно, вот современная психология, она все равно вначале берет какое-то философское положение.
Да нет, какое бы, как бы положение ни, она не брала, я просто к тому, что...
Я бы, наверное, у нас просто мало времени осталось в этой части. Я правильно тебя понимаю, что ты спрашиваешь о том, где у Канта зло?
Нет.
Право на зло. А... Что как будто зло надо исправить и быть этичным.
Это другой даже разговор.
Я пока не ответил на ваш вопрос. Я начал разматывать ниточку.
Да, у нас 15 секунд.
Да, Канта.
Только.
И как бы он ответил, почему мне кажется, что все-таки согласно логике Канта, он бы сам, наверное, солгал. Потому что та самая...
Ага. Убийца солгал
бы. Да, убийца солгал бы. Автономная воля говорит нам, есть некоторый закон, который называет категорическим императивом.
Прервемся на рекламу.
Пойми себя, если сможешь.
Самое интересное вы пропустили. Ну, то есть у меня вопросы в отношении вообще существования добра как категории. И мне не представляю, как говорить об этике, не говоря о добре и зле. Я не очень понимаю, что такое добро, если честно.
В чем этичность этики тогда, да, если мы ее отрываем от добра и зла?
И от сложности человека, и его мотивов истинных, которые, может быть, он даже сам от себя скрывает. Что называется добро, чистым добром? Мы можем сказать, что Христос, допустим, чистое добро, предположим, как абсолют добра. Он человек и Бог. Я, как человек, совершаю поступок. Откуда я знаю, что это добрый поступок?
И зачем мне вообще эта мысль?
Зачем мне мысль, да. Или я что-то делаю и задней мыслью сделаю добро. Является ли это уже добром задней мыслью? С точки зрения христианства уже, может, и не является. Понимаете?
С точки зрения христианства есть две заповеди, которые говорит Господь. Возлюби Бога своего всей сердцем, всей душой, всем помышлением своим, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот когда я делаю хорошо для ближнего человека, мне говорят, вот я добрый. Он деньги ему дал, там, не требуя обратно, он там, не знаю, сделал за него какую-нибудь там тяжелую работу, он спас его в конце концов, угу, хотя ему самому грозила опасность. Вот об этом Кант и говорит. В нас, как бы, как априорная форма, заложен категорический императив, который говорит что?
А который добро лучше зла?
Нет. Который говорит очень просто. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы в то же самое время стать принципом всеобщего законодательства.
А потом ты приходишь домой после того, как дал денег, помог, а там жена говорит, ты зарплату принес?
А вот теперь давайте этот категорический императив немножко пытаемся разобраться. Да? Вот как бы нам внутренний голос, тот самый, да, долг нам говорит, как мне поступить? А поступай так, чтобы этот поступок мог распространиться на все человечество. На
это
все.
Христианская такая даже, я бы сказал.
Это кантовская.
Ну, я понимаю,
а звучит так. И тут же Кант объясняет, что да, у меня тут типа тут ругают, что ты зачем тут какую-то придумал свою этику, вся этика в Евангелии и так далее. Он говорит, а где противоречие между моими словами и Евангелием? Да никакого противоречия. Поэтому если бы... Вот вы скажите, да, вот согласен ли ты, чтобы все... люди спокойно делились телефоном моего близкого друга с преступником. Скажу, нет, я не согласен. Не согласен. Поэтому этот поступок не годится на всеобщее законодательство.
Так, то есть
согласны ли вы, чтобы вы солгали из человеколюбия? Конечно, согласен.
Я понял.
Потому что, может быть, это я буду тем самым другом, телефон которого или адрес дали этому человеку.
А то есть в ситуации, где, например, собрались 10 убийц, и рука руку моет, или они, например, коррупционеры, то тогда мы просто, их большинство, например, да, и мы обсуждаем и понимаем, что лучше давать взятки, их брать, и тогда будет лучше всем. Мы договариваемся, и это становится благом.
Нет. Почему? Потому что тогда не может быть, чтобы все давали взятки. Все, понимаете?
Может быть.
Подождите, если...
Вот, мошенник на мошеннике мошенником погоняет. Да.
А если какому-нибудь нечестному на руку прокурору или судье дадут взятку, чтобы меня, вот этого самого, тем, кто там договорился, посадили в тюрьму? Я уже нет, говорю, я уже являюсь тем самым исключением.
Поэтому... Воровские законы так устроены, этот воровской мир существует.
Ну тогда, если мы это делаем всеобщим правилом, то мы неизбежно окажемся в ситуации, где это правило сработает против меня, против моей любви, против моих привязанностей, и когда там будут судить меня или моего, не знаю, любимого человека, и я уже ничего не сделаю. И в этом смысле это такой не человеческий закон становится, вот этот императив, а такой надчеловеческий как будто.
Это я понимаю. Ну, Влад, ты привел пример с женой, которая спрашивает, где бабки, да? Всем раздал.
Я хороший человек, я всем помог, да, но семье не принес.
То есть в отношении реальности...
Ну, значит, тогда этот ваш пример, он тут здесь не годится. Чтобы я все свои деньги отдал и оставил свою жену и детей голодными.
Ну, а вам не кажется, что отсюда рождается, значит, вот это то, что Достоевский описывал как эгоистический рационализм? Когда я начинаю думать, что сначала мне нужно помочь себе,
семье,
ну потому что всех,
потом
уже помогу бедняку. И христианство тут разбивается, потому что Христос говорит: «Отдай ему верхнюю одежду». Тут вот противоречие прямое.
Да, конечно, в этом плане, чтобы отдай.
А то есть все-таки есть противоречие между Кантом и Христом?
Кант сам бы не согласился. Угу. Кант несколько страниц посвящает тому, что вообще-то его этика – это чистое философское объяснение христианских заповедей. Чисто философское объяснение.
Тоже идеалистическое, в общем-то.
Конечно. Если говорить о том же самом вопросе, делиться ли там адресом, телефоном с преступником, то скорее это русский философ Владимир Сергеевич Соловьев, который был во многом последователем Канта, испытавшего влияние, рассматривает этот вопрос и дает однозначный ответ – солгать. Потому что гораздо более важным, чем «не лги» заповедью, о чем пишет и Кант, является заповедь любви.
А не является ли этим...
И тоже Достоевский об этом пишет.
А не является ли эти парадоксы следствием того, о чем мы говорили в начале этого часа, что Кант не столько... демагог или руководитель, да, не столько советчик, сколько тот, кто хорошо исследовал разум.
Да, конечно, безусловно. Да?
А когда мы начинаем пытаться жить, выводя как систему оценки поступков, например, у нас появляется противоречие, потому что много людей, много разных сил, векторов.
Ну, это как государство Платона, то есть невозможное государство, но некое идеалистическое такое.
С которым, как с образцом, мы можем сравнивать реальность.
Да. Да, поэтому, кстати, своим студентам я постоянно вот этот категорический императив поясняю, чтобы мы не понимали его неправильно. Ага. Ведь он звучит как «поступай так, чтобы максима твоего» и так далее. Вот он звучит как, не знаю, как приказ ко всем. Да, вот я, Кант, говорю ко всем,
как лозунг. А если не можешь, не поступай.
А он говорит: нет, это говорит не я, Кант, это говорит наш внутренний голос каждому человеку.
То есть можно его перевести как «сомневайся».
Исследуй. Задумайся, правильно ли ты поступаешь, я правильно ли поступаю, действительно, могу ли я честно сказать, что это мой поступок будет абсолютно всеми
одобрен. В современном мире Канта в этом смысле считать сложно, потому что мы ждем не размышлений, а готовых решений, ответов, догматов и так далее. Да. А Кант как бы предлагает нам, наоборот, это отойти.
Любой догмат проверь собой.
Ну... Да. Да? Виктор, спасибо вам большое.
Да,
да, было очень огромное. Интересно и разнообразно. А у нас был Виктор Лего, кандидат богословия, философ. Мы говорили о Канте. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Спасибо вам большое.
И спасибо вам за интересные вопросы, за хорошие темы.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.